Глава 12. Время шло, секунды текли. Собачий лай приближался. Приближался и неожиданно приближаться перестал. Было слышно, как проводники удерживают своих подопечных и стараются их успокоить. Где-то через полминуты я рискнул выглянуть из-за своих коленей. Собак действительно было две. Одна черная, другая с рыжиной. Некрупные, но очень злобные овчарки продолжали рваться с поводков и лаять. Один из двух проводников в обычной мышастой форме даже стегнул своего подопечного концом поводка. Собака взвизгнула. Обиженно взглянула на хозяина. Лаять не перестала, но прыти поубавила. Но меня больше поразили другие персонажи. Человек 10. Все лет 20-25. Здоровые, мордатые. В ранее никогда мной не виданном мешковатом камуфляже. Все стояли метрах в 5 от меня. Оружие в руках. Но ни один ствол на меня направлен не был. Да и незачем им на меня оружие направлять. Видно было, опытные, уверенные в себе вояки. Даже один на один и без оружия я бы не рискнул против них выйти. Но больше всего меня удивило, что они стояли молча. Просто стояли, переминались с ноги на ногу. Но кроме собачьего лая не было никаких звуков. Не хватали меня, не тащили. Молча стояли и чего-то ждали. И ожидание это затягивалось. Поняв, что на растерзание собакам меня немедленно отдавать не будут, я рискнул сесть. Овчарки тут же громко запротестовали, а камуфляжные на мои действия никак не отреагировали. Даже не шелохнулись. Киборги какие-то. У одного я заметил торчащую из-за спины антенну радиостанции. Одна из собак пошла на хитрость, сделала вид, что успокоилась, и рваться перестала. Но стоило проводнику расслабиться, тут же рванула ко мне. Проводник дернул поводок, собачьи зубы не дотянулись до меня где-то на метр. Один из камуфляжных взглянул на проводника. И тот, что-то пробормотав, оттащил овчарку подальше. То же самое сделал второй. С одной стороны, задержка давала мне лишние минуты жизни. С другой, эта неопределенность начинала угнетать. Но вот оживился радист. Даже наушники левой рукой прижал к уху. Поднес ко рту гарнитуру, которую держал в правой, и рявкнул.
«Я Воль!»
Что-то доложил старшему из камуфляжных. Тот выслушал, кивнул и отдал короткую команду. Камуфляжные задвигались, подтянулись, изобразили на лицах служебное рвение. Нет, все-таки не роботы, а солдаты, пусть и покруче обычных. Однако их поведение указывало на скорое прибытие неведомого начальства. И оно прибыло. Сначала послышался шум мотора. Где-то за деревьями проходила невидимая с этой поляны дорога. Затем с этой стороны на поляну вышли трое. Передний лет 30. Черная с серебряным форма. Фуражка с высокой тульей. Надраенные до зеркального блеска сапоги. Воплощенные воля и подавление. По траве печатает шаг, как по брусчатке Унтерден-Линден. Вот только росточка бы ему добавить, сантиметров 10-15. Как той белокурой бестии, почтительно отстающей на полшага справа от своего высокого по должности, но низкорослого начальства. На бестии такая же камуфляжная форма, как и на догнавших меня солдатах. Третий шел сзади, и я никак не мог разглядеть его. Только когда они приблизились, на полсотни метров, я увидел, что третий – это благообразный седой джентльмен, лет 50, в элегантном сером костюме. Когда троица приблизилась, старший из камуфляжных, он один был вооружен только пистолетом. Завопил «Хайль Гитлер» и вскинул правую руку в нацистском приветствии. Остальные замерли на вытяжку. С другой стороны, белокурое бестия также замер и вытянул руку. Черномундирный приветствовал собравшихся неторопливым взмахом правой полусогнутой руки. Прервав доклад подчиненного, он шагнул ко мне, окинул презрительным взглядом, как ушатом ледяной воды окатил, и повернулся к подошедшему джентльмену. Тот едва заметно кивнул, узнал-таки. «Я не знал, что мне делать». То ли продолжать сидеть, то ли кинуться на черномундирного. В надежде, что подчиненные в страхе за своего начальника просто пристрелят меня. Эсэсовец что-то скомандовал.
«Я Воль, герштандартенфюрер!»
Вытянулся белокурое бестие и продублировал приказ камуфляжным. Те подхватили меня под руки и потащили к дороге. Я попытался дернуться, да куда там. Троица двинулась за нами, к ним на почтительном расстоянии пристроились остальные. Проводники с собачками успели куда-то исчезнуть. Они больше не требовались. Машин оказалось две. Одна легковая, Я не смог определить ее марку и грузовик с трехлучевой звездой. Эсэсовцы запихнули меня и сами забрались в кузов. Весь путь я проделал с завязанными глазами. Ехали долго, но вот машина, сбросив скорость, запетляла по улицам населенного пункта. Остановилась, тронулась, опять остановилась. Сдала задом, пискнула тормозами. Меня вытащили из кузова, ввели в здание, пахнущее хлоркой и еще какой-то медициной. Провели по коридору и втолкнули в какое-то помещение. Здесь повязку сняли. Помещение оказалось душевой. Вместе со мной в душевую ввалились двое охранников с оружием. Один из эсэсовцев начал что-то говорить мне, но я больше ориентировался на жесты. Мне приказывали снять одежду и вымыться. Нигде не встречал, чтобы душ входил в обязательную процедуру перед расстрелом. Могли бы и вообще не возиться, а просто отправить в лагерь. Но раз хотят видеть меня чистым, значит, я зачем-то им нужен. Значит, еще поживем. Но что это будет за жизнь? Вещи я хотел повесить на крючок. Но эсэсовец указал в угол. Кидай туда. Неприятно, когда на тебя голова пристально пялятся два мужика. Понимаю, они не по своей инициативе. У них приказ, но все равно противно. А тут еще нарисовалась средних лет немка в сером платье с белым передником. Принесла полотенце и белье. Подчеркнуто смотрела только перед собой, сквозь присутствующих. Вымывшись и вытеревшись, я натянул принесенное белье. Новое, немецкое. Дальше по коридору. В коридоре никого, только стук солдатских ботинок по дощатому полу. Лестница на второй этаж. Опять коридор. Дверь, ничем не выделяющаяся на фоне остальных. За дверью меня уже ждали.
«Не могу сказать, что рад вас видеть».
«Взаимно, Гарри. А где этот ваш штандартенфюрер?»
«Уехал обратно в Берлин».
«Большая шишка?»
«Не очень, но работает в центральном аппарате, а в 45-м будет отвечать за эвакуацию музейных ценностей».
«Понятно. И чем вы его купили?»
«Как обычно, жизнью после войны»,
— усмехнулся сэр Джеймс. «После этой усмешки мне почему-то показалось, что скромный домик в Аргентине на берегу океана штандартенфюреру все же не светит. Кому он будет нужен после войны?»
«А собственная судьба вас не интересует?» —
продолжил Гарри. «Очень даже интересует. Но если бы вам нужен был мой труп, то не стали бы тащить меня сюда, а пристрелили на месте. Кстати, где мы находимся?»
«Госпиталь Ваффен-СС. Для всех вы важный русский пленный, числящийся за 6-м департаментом РСХ».
«Действительно, помещение, в котором мы находились, напоминало больничную палату. Белые стены, покрашенные масляной краской, металлическая кровать, тумбочка, стул. Но на окне решетка, а дверь запирается снаружи. В коридоре же осталась пара лбов в эсэсовском камуфляже. Если бы они ушли, то их топот я услышал. А 6-й департамент — это...»
«Разведка. Здесь вас немного подлечат, приведут в форму. А потом мы отправим вас обратно».
«Как обратно?»
«А вы бы хотели остаться здесь навсегда?»
«Нет, не хочу».
«Вот и радуйтесь».
Гарри сорвался. До сих пор он старался держать марку невозмутимого английского джентльмена. Но тут его понесло. Он забегал по палате, выдавая малосвязные реплики.
«Я целый год гоняюсь за тобой. И каждый раз стоит мне только приблизиться, как ты исчезаешь. Ты гвоздь в моем ботинке, заноза в заднице. И на все это я потратил год. Год своей жизни. И все только ради того, чтобы вышвырнуть тебя обратно. Здорового и невредимого».
Гарри немного успокоился и постарался вернуться к прежней роли. Выждав паузу, я спросил: «Так что все-таки происходит? И что с тем хронокатаклизмом, из-за которого меня сюда притащили?»
«Ничего. Растворился. Рассосался сам по себе. Яйцеголовые выдвинули теорию, что вы являетесь неким источником, действие которого дестабилизирует систему. Более того, последствия ваших действий сохраняются до тех пор, пока вы находитесь в системе. Стоит вас убрать, и система сама их нивелирует».
«А ваше присутствие в этом времени к дестабилизации не приводит?»
«Нет, не приводит. Мне такие случаи неизвестны. Мы действуем осторожно и продуманно, ни во что не вмешиваясь. Во всяком случае, направо и налево из пушек не палим, как некоторые. Да и не навечно мы здесь. Когда эта война закончится, уйдем».
«Но источник дестабилизации можно убрать и по-другому».
«Это был бы наихудший вариант. Есть теория, что если вы умерли бы здесь, то стали частью информационного поля этой системы, и все накопленные изменения тоже остались здесь. И неизвестно, чем они отозвались в будущем. Поэтому вас просто отправят обратно. Кстати, вы не замечали, что система сама сохраняет вам жизнь? В теории вы не можете умереть до своего рождения. Сколько раз вы попадали в переделки, из которых, казалось, не было выхода, но выбирались живым и здоровым. Рядом с вами гибли молодые и более опытные бойцы, а у вас не царапины.
Я вспомнил расчёты Лизарова. Витёк. Попадание бомбы в огневую позицию, с которой я отлучился за полминуты до этого. Чудесное спасение из камеры смертников в лагере под Орлом. И ещё по мелочи набиралось только за последние полгода. Для одного человека действительно многовато. Или не выходит за пределы обычного везения. Да, наводит на размышления. Может, Гарри прав? Значит, я запросто могу на амбразуру лечь? Пулемёт, по идее, должно заклинить.
Попробуйте, только не здесь. И не забудьте убедиться, что пулемётчик ушёл на обед. Боюсь, такого издевательства над здравым смыслом никакая система не выдержит.
Ещё один вопрос. Как вы меня нашли?
После того, как ваш корпус в марте попал в окружение, мы обратились к нашим немецким коллегам. Среди пленных вас не было, но пометка на ваших данных осталась. Мы прошерстили вышедших из окружения. Никто ничего не мог о вас вспомнить. Тогда предположили самое худшее. Но тут вы опять всплыли уже в другой части. Стоило только послать за вами людей, как опять пропали. Машину потом нашли, даже труп водителя идентифицировали. И вдруг неожиданно ваша фамилия всплывает в ДУЛАГе, под Орлом. Да ещё с пометкой «Расстрелян при эвакуации лагеря». Но я не верил, нет, не верил, что вас можно просто так расстрелять. И как видите, не зря. Система сработала второй раз уже здесь, в Германии. Но скоро мы с вами распрощаемся. Надеюсь, навсегда.
Быстрее бы.
Быстрее? Да вы себя в зеркале давно видели? У вас же такой вид, будто только что из концлагеря сбежали.
Пошутил, да? Тебя, козла, туда хотя бы на пару дней. Гнида ты натуральная.
Хорошо, признаю, шутка была неудачной. Но извиняться не собираюсь.
Засунь свои извинения себе. Минуты через две поток моего красноречия иссяк. И Джеймс, наконец, продолжил.
Для начала за месяц вас подлечим, откормим. Вот тогда можно и назад возвращаться. А пока отдыхайте и набирайтесь сил. Не буду вам мешать.
Потянулись однообразные больничные дни. В принципе, ничего такого, что могло приковать к больничной койке, у меня не было. Слишком мало времени я провёл в плену. А на ремонте железнодорожных путей некоторые пленные работали уже не первый год. И помирать пока не собирались. Хотя некоторые и не выдерживали. Стерегли меня строго. За дверью всегда находилась пара охранников. В туалет, в душ, только в сопровождении, и так, чтобы всё время был на глазах. Каждый день на 2 часа выводили на прогулку. Почётный эскорт следовал в 3 метрах позади, готовый действовать в любую минуту. Кроме охранников, со мной общались доктор и медсестра. Доктор осматривал меня 2 раза в неделю. Ничего, естественно, не находил. Нормальный такой доктор, эсэсовский. Приказали – лечат, прикажут – вколят воздух в вену. Никаких эмоций. Медсестра, белокурая фройляйн, 20 лет. Мечта истинного арийца. Губки бантиком, носик чуть сдёрнут, глазки голубенькие-голубенькие. Тупенькие такие, просто прелесть. И подержаться ей за что, во всех местах. 3 раза в день она приносила пищу из госпитальной кухни и уносила грязную посуду. Стоило ей перешагнуть порог моей камеры-палаты, как глазки её леденели, губки брезгливо поджимались. Понимаю, тяжело ей, истинной арийке, за славянской свиньёй ухаживать. Не иначе накосячила где-то, и сюда её сослали в наказание. Зато как она щебетала с охранниками у двери. Я, естественно, ничего не понимал, но слушал, скучно потому что. Самому-то поговорить не с кем. Ни врач, ни медсестра, ни тем более охранники по-русски ни слова не знали. Да и я в немецком недалеко продвинулся. И ещё одного я никак не мог понять. Лагерные вахманы... Все сплошь из выздоравливающих, всех, кто с 2 руками, ногами и глазами гонят на Восточный фронт. А меня постоянно охраняют 2 здоровенных лба. Но они же ещё и меняются. Итого 4 на меня 1, вроде как при деле. При том, что бежать я не собираюсь. Нет, конечно, ни Германию, ни Гитлера эта 4 спасти не может. Но... А сколько таких ещё по тылам кого-то охраняют? Тенденция, как говорится, налицо. Ничего, и 2 лет не пройдёт, когда всех доберутся. Спустя месяц я уже привыкать к такой жизни стал. Меня опять посетил сэр Джеймс. Когда он вошёл, я в первое мгновение его не узнал. Сэр как-то осунулся, Потух и постарел лет на 10. Похоже, у него большие проблемы. Вы за мной?
Да, собирайтесь. Ах, да.
Спохватился он.
У вас же нечего собирать. Сейчас вам сделают укол снотворного, отвезут на нашу здешнюю базу и отправят свое время.
У вас проблемы? Они связаны со мной?
Нет, нет у меня никаких проблем. Вообще никаких.
Врет. Сразу видно, что врет. И проблемы его именно из-за меня. Сэр Джеймс направился к выходу, но в дверях задержался и, обернувшись, спросил.
«А что бы вы сделали с человеком, открывшим возможность путешествия по времени?»
«Убил». Это слово сорвалось с моего языка еще до того, как я успел дослушать вопрос до конца. И сейчас это было правдой. Убил бы. Пристрелил, не задумываясь. Нож всадил в гада в тот же миг, как только представилась возможность, душил бы и чувствовал утекающую между пальцев чужую жизнь, не испытывая ни малейших угрызений совести. Стоявший в дверях постаревший сэр разглядывал меня пристальным немигающим взглядом, так, будто увидел впервые. «Что вы так на меня уставились? Или у меня третий глаз на лбу появился?» Англичанин проигнорировал мой вопрос. Похоже, он глубоко ушел в свои мысли. Потом задумчиво повторил.
«Убил».
Джеймс слегка тряхнул головой и вернулся обратно из своих размышлений. Взгляд его опять стал живым и осмысленным. Видимо, он принял какое-то решение. Уже поворачиваясь, чтобы уйти, он обронил.
«А ведь всего через месяц после вашего возвращения он защитит диссертацию на физфаке университета. И поторопитесь, у вас будет не больше 2 месяцев».
Щелкнул замок. И теперь была моя очередь замереть с полуоткрытым ртом. Только что Джеймс дал мне ключевую фигуру во всей этой истории и прозрачно намекнул, что с ним нужно сделать. И в какие сроки. Очнулся я в темноте, но сразу понял, что лежу у себя в гараже между стеной и машиной. Выбравшись из этой щели, толкнул ворота, не заперты. Несколько минут постоял, вдыхая прохладный осенний воздух. Голова понемногу начала проясняться. С возвращением, хрен с ним, пусть будет Джеймс, не соврал. Но что он имел в виду, когда говорил о 2 месяцах? Через 2 месяца неведомый пока гений-злодей свалит из зоны досягаемости, или эти 2 месяца отведены мне? Непонятно, но в любом случае за месяц надо успеть. А про какой университет он мне говорил? По стране их... Нет, он не полный идиот. Был бы какой-нибудь новосибирский, так бы и сказал. Будем исходить из того, что университет местный. Возможно, московский. Если это так, найду. Кстати, а с чего бы это Джеймс на такое пошел? Ведь понимает, чем все это может закончиться, и для него лично тоже. Значит, альтернатива его не устраивает еще больше. Предположим, только предположим, что после защиты наш местный гений эмигрировал в Англию. Могли его пригласить после защиты диссертации? Вполне. Хорошо, идем дальше. Там он случайно или закономерно делает свое открытие. Но для продолжения исследований ему нужны деньги, и он обращается к Джеймсу. Или к кому-то из его знакомых, а уже тот к Джеймсу. Неважно. Он стоит у истоков, на тот момент он один из главных. Но дело растет, развивается, требует новых финансовых вливаний. И на сцене появляются парни из-за океана. Джеймса оттирают и ссылают в Москву, прошлого века. А тут еще масса косяков со мной. В такую организацию вход рубль, выход 2. В случае чего не соскочишь, а все деньги в деле. Джеймс больше не нужен, более того, опасен. Тут не то, что за соломинку, за меня ухватишься. А чем он рискует в случае удачи? Да ничем. Он ведь уже живет, а не будет этого открытия, вложит деньги во что-нибудь другое. Это мои фантазии, конечно, но правдоподобно. Вот и будем из этого исходить. Приняв решение, я похлопал себя по карманам. Пусто. Ни денег, ни документов, ни ключей. Сам же и закопал все это. Что там от всего этого за 70 лет осталось? Даже гараж не запереть. Ну и хрен с ним. Главная машина закрыта. И дома уже, наверное, волнуются. Прикрыв ворота, я отправился домой. Странное дело, еще несколько часов. Или дней. Или 70 лет назад. Но ведь они были. И лагерь, и немецкий госпиталь. А сейчас я здесь, домой иду. А завтра? Нет, на работу я завтра не пойду. Завтра я начинаю спасение мира. И задницы одного седого джентльмена, если получится. В диссертационном совете нашего университета намечалась защита двух диссертаций. Одна никакого отношения к перемещению во времени иметь не могла. Вторая, вот тут я засомневался, сверхвысокочастотные электромагнитные поля высокой напряженности. Мне удалось добыть не только автореферат, но и текст самой диссертации. Хвала современным информационным технологиям. Прочитал, вроде и близкая тема, а ничего не понятно. Пришлось обратиться к специалистам. «Что скажете, профессор? Вы что-нибудь поняли?» Прежде чем ответить, профессор снял очки и, прикрыв глаза, двумя пальцами потер переносицу. Затем, сделав правой рукой полунедоуменный, полуизвиняющийся жест, выдал заключение. «Он или идиот, или гений. Скорее, второе». Профессор взял паузу, я промолчал, и он продолжил. «Кое-что я, конечно, понял, но именно только кое-что. Хотя задача поставлена интересная, очень интересная и перспективная. Но методы решения...» «А что методы?» – удивился я. «Сделанные в работе выводы нужно подтверждать. Опыты нужны, эксперименты. Здесь-то и кроется слабость его диссертации. У него только голая теория. Да такая, что я просто не могу уследить за полетом мысли автора. И понять, как он пришел к таким заключениям. Исходные предпосылки взяты верные, это я вижу. А вот выводы... Нужно экспериментальное подтверждение. А у нас его не получить, вы же понимаете?»
«Понимаю», – кивнул я. «А где его можно получить?»
«В Америке, то есть в США».
«Или в Англии?» Профессор на секунду задумался.
«Можно и в Англии. Там финансирование похуже американского будет. Но, например, в Оксфорде есть прекрасно оснащенная лаборатория соответствующего профиля».
«Понятно». Чуть помедлив, я рискнул задать главный вопрос. «А эта работа может иметь какое-либо отношение к перемещению материи в пространстве или во времени?» Профессор посмотрел на меня как на дошкольника, случайно попавшего к нему на лекцию и рискнувшего задать самый дурацкий вопрос из всех возможных. Он уже открыл рот для того, чтобы дать мне отповедь, но потом закрыл его. Опять открыл и опять закрыл, так ничего и не сказав. Задумался. Надолго. Я не стал мешать ему. Пусть подумает. Наконец он заговорил.
«Мне даже в голову не пришло рассматривать работу в таком аспекте. Это, конечно, абсолютно ненаучно. Это какая-то фантастика. Но почему нет? Извините, но большего я вам сказать не могу».
«И на этом спасибо, профессор. Итак, будем считать, что клиент известен. Пора переходить к основной фазе операции».
«Павел Николаевич, не уделите мне несколько минут?»
В свои 25 Павел Николаевич выглядит лет на 18. Для женщины это хорошо, а вот для мужчины... Короче, аспирант оказался типичным, просто классическим ботаном-очкариком. Неожиданно встретившись в темном переулке с субъектом, на голову выше и вдвое тяжелее, пусть и почти вдвое старше, он, похоже, мало струхнул. Но приличный костюм при белой рубашке и галстуке его успокоил.
«А мы разве знакомы?»
«Да как сказать. Сейчас я про него знаю все или почти все, что можно извлечь из официальных бумажек и электронных баз данных. Типичная семья старых русских, уже не полная. Отец аспиранта трудился в уже несуществующем ящике. Женился довольно поздно на сотруднице того же ящика. Тоже не девочке. Так что был он поздним ребенком, единственным и, вероятно, долгожданным и очень любимым. Но вскоре после его рождения союз развалился. Ящик приватизировали и прикрыли, родители Павла Николаевича остались без работы, мать пристроилась учительницей в школу, а отец скоропостижно умер. Больное сердце не выдержало реалий новой жизни, поэтому вырос он на скромную учительскую зарплату, и телосложение его результат не только генетики, но и плохого питания в детстве. Да и сейчас они не жируют, хотя парень старается, подрабатывает где может, но все равно ходит в потрепанных штанах. С женским полом не общается. Все семейное богатство – хрущевка, оставшаяся от родителей отца. Кстати, по месту жительства почти мой сосед, всего-то пара километров.
Нет, но у меня к вам есть разговор, серьезный и долгий. Да вы не волнуйтесь, ничего страшного не произошло. И, надеюсь, не произойдет. Может, в кафе зайдем? Там все и обсудим.
А я и не волнуюсь.
На лице очкарика лежит печать сомнения, стоит ли со мной куда-то идти.
Вот и хорошо.
Я взял аспиранта за плечо и буквально потащил ко входу в кафе. сделав вид, что не замечаю его сопротивления. Быстро убедившись в бесполезности своих усилий, доходяга сдался и позволил затащить себя внутрь. Кафе – одно название, грязное, заплеванное и прокуренная забегаловка с непонятного происхождения бурдой, гордо именуемый здесь кофе. Выбрав стол подальше от орущих колонок, я усадил за него аспиранта, а сам отошел к стойке. Вернулся с парой чашек. Потенциальный собеседник дождался-таки меня, не сбежал, воспользовавшись возможностью. Плюхнувшись напротив, я хотел хлебнуть черного пойла из чашки, но передумал. Сколько ни готовился к этому разговору, а в самый ответственный момент все вылетело из головы. Поэтому начал традиционно. «Павел Николаевич, вы только не подумайте, что я сумасшедший». Наш разговор, а точнее мой монолог, длился минут 5. Пока я говорил, то видел. Чем дальше, тем с большим скепсисом он воспринимает мои слова. Но стоило мне перейти к конечному предложению, как он взорвался. «Нет, я не буду откладывать защиту. Это мой шанс. Это для меня все. А то, что вы рассказали, это полный бред. Слышите меня? Бред. И не суйтесь больше ко мне со своими бреднями». С грохотом отбросив стул, взбешенный аспирант выскочил из зала. Храбрый заяц. На происходящее никто не обратил внимания. Посуда и мебель целы. Остальное тут никого не касается. Да, недооценил я его. И разговор неправильно построил. Вряд ли теперь его можно будет переубедить. Придется действовать по худшему варианту. Не хотел я этого, не хотел. Это тогда я Джеймсу сгоряча ляпнул, а сейчас уже успел перегореть. Но, похоже, другого выхода нет. Только надо сначала решить несколько проблем. Решу. Некоторое время у меня еще есть, но и затягивать не стоит. Не притронувшись к стоящей на столе бурде, я вышел в свежесть позднего осеннего вечера.
«Девушка, не подскажете, где тут у вас цветы можно купить?»
Пухленькая шатенка в мини, дальше некуда, стрельнула в мою сторону глазками. «Нет, клеить тебя я не собираюсь. Мне действительно нужны цветы».
«Здесь направо, дальше прямо. Там увидите».
«Спасибо». Жужжание стеклоподъемника отрезало кондиционированную атмосферу салона от осенней свежести города. Вот я и опять за рулем. Не буду говорить чего, а точнее сколько мне это стоило, но водительское удостоверение и свидетельство о регистрации я восстановил очень быстро. С паспортом сложнее, но он пока и не очень нужен. Обойдусь справкой об утере. Пейзаж за стеклом плавно тронулся с места. После поворота направо палатка с вывеской «Цветы» отыскалась довольно быстро. Даже второй раз спрашивать не пришлось.
«Какие вам?»
Вопрос симпатичной блондинки поставил меня в тупик. «А в самом деле, какие? Розы?» «Вроде не соответствует моменту. Гвоздики? Скромно, дешево и не подходят». «Это у вас что?»
«Лилии».
«Вот их и давайте».
«Сколько?»
10. Нет, лучше 12». «Чем лучше? Не знаю, но пусть будет 12». Дежурная улыбка девушки увяла сообразно назначению покупки. «Пару этих веточек добавьте и упакуйте, пожалуйста». Блондинка шуршала прозрачной пленкой. Я следил, как ее ловкие пальчики привычно справляются с желто-красной ленточкой. И думал, что неожиданно принятое решение свернуть с МКАДа не на М4, а на М5. В общем, правильно. В моем положении один день ничего не значит. Время у меня пока есть. А когда удастся сюда выбраться еще раз, неизвестно. Да и удастся ли вообще? Дело мне предстоит мерзкое, грязное и опасное. Спасибо. Сколько с меня? Расплатившись, выхожу на улицу и замираю, подставив лицо еще теплому осеннему солнцу. Хорошая в этом году осень. Солнечная и дождей немного. Однако пора. Буквально через пару минут подъезжаю к набережной и поворачиваю направо. После войны здешний рельеф изменился неузнаваемо. Ниже по течению построили плотину. И река разлилась в некоторых местах больше, чем на километр. Да и берег, видимо, тоже отсыпали. О зданиях я и не говорю. Левобережной части города раньше практически не было. Вода и песок скрыли пойму реки с остатками огневых позиций батареи. Братские могилы бойцов, писали, перенесли на незатопляемую часть. Но подозреваю, не все. Да и точного номера я все равно не знаю, поэтому пусть будет так. Единственный ориентир, оставшийся неизменным, – железнодорожные мосты. По ним и ищу место. Вроде здесь. Бросаю машину на парковке возле панельной многоэтажки. И дальше иду пешком. До воды отсюда меньше сотни метров. Спуск довольно крутой. Несколько минут стоял, разглядывая правый берег, с которого едва убрался 69 лет назад. Или всего год. Совсем я запутался. Торопливо нагнулся и положил лилии в зеленоватую холодную воду. Я не знаю, один Сашка здесь остался или кто-то еще, но прощения прошу у всех поименно. Справа слышен звук шагов. Поворачиваюсь и ловлю удивленный взгляд мужичка с удочкой. Стоит у воды немолодой уже мужик, бормочет что-то, цветы вон в воду бросил. Присутствие постороннего человека меня смущает. Я торопливо взбираюсь наверх и спешу к машине, не оглядываясь. Не могу обернуться. К вечеру я уже был в Рязани. Там переночевал и рано утром отправился дальше. В рязанской глубинке изменений намного меньше, чем в городской части Воронежа. Но нужное место удается найти далеко не сразу. Прошлогодние лесные пожары постарались. От приметной раздвоенной березы осталась большая обугленная рогатка. Но нужная, ничем не приметная низинка никуда не делась. Низинка низинкой, а надо было в свое время какой-нибудь надежный ориентир оставить. А так, к полудню я вырыл посередине большую яму глубиной сантиметров 70. Устал как собака и ничего не нашел. Хоть бы закопал на меньшей глубине. К тому же каждый проведенный здесь час увеличивал опасность того, что кто-нибудь заинтересуется стоящей на обочине машиной и тем, что ее хозяин делает в лесу. Тем более, что машина у меня приметная, особенно для такой глухой провинции. Когда я почти отчаялся что-либо найти и уже подумывал бросить это занятие, как лопата вывернула вместе с землей кусок брезента. Есть. Тут он никуда не делся. Полминуты спустя я уже держал в руках килограммовый сверток. Под брезентом оказалась упаковка из плотно свернутой и туго перевязанной автомобильной камеры. Разворачивать не стал. Внутри все в солидоле. Сунул находку в полиэтиленовый пакет и, прихватив лопату, заспешил к машине. Подушку заднего сиденья я открутил заранее. Оставалось только подложить под нее пакет и прикрутить обратно. Сквозь подушку пакет не прощупывался, и при беглом обыске его не найти. Мотор успел остыть, но я не стал ждать, пока он прогреется. Нажал на газ. К Питеру подъезжал уже за полночь, устал, но в тосно, ушел с трассы налево и через час добрался до дачи. Дачный сезон уже закончился, и никто не должен помешать мне. К концу дороги глаза уже слипались, в ворота еле вписался. Плюнул на все и пошел спать. Все дела завтра, завтра, завтра. С утра притащил из гаража бутыль с керосином и осторожно развернул резину. С виду все в порядке, ни пятнышка ржавчины. Времени и солидола во время консервации я не пожалел. Но как дело обстоит на самом деле, еще предстояло проверить. Особенно патроны. Собрал. Лишних деталей вроде не осталось. Предохранитель работает. Потянул пуговки взвода затвора и отпустил. Нормально. Нажал на спуск. Ударник послушно щелкнул. Порядок. Ах да. Вставил пустой магазин и опять потянул пуговки. Затвор, как положено, встал на задержку. Опустил предохранитель. Затвор со щелчком ушел вперед. Спуск ходит свободно. Теперь предохранитель вверх. Спуск, щелчок ударника. Ажур. Теперь самое главное. Решил, что для проверки прицела и работы автоматики двух патронов мне хватит. Ушел в лес на пару километров. Народ сюда обычно не ходит. И охотничий сезон еще не закончился. Если даже услышит кто-то, то наверняка решит, что охотники. В качестве мишени приколол к стволу обычный лист формата А4. Еще раз удивился жесткости пружины магазина. Патроны приходится вставлять, прилагая серьезные усилия. Один, второй, магазин становится в рукоятку как влитой. Отхожу от мишени на 15 шагов. Загоняю патрон в ствол и целюсь в центр листа. Бах. Неожиданно легкий спуск для такого серьезного пистолета. И еще раз, бах. Синеватый дымок поднимается из ствола и рассеивается в холодном осеннем воздухе. Я бы не удивился осечке. 70 лет как-никак, но сработали оба. А что у нас с мишенью? Неплохо. Обе дырки чуть ниже и левее центра. Рука не дрожит, и глаза не бегают. Значит, с 10 шагов в дом не промажу. Итак, все готово. Осталось только выбрать время и место. Место я нашел просто идеальное. Узкий и темный проход, которым практически никто не пользовался. Но кратчайший путь от остановки трамвая до дома аспиранта проходил мимо него. И он ежедневно ходил именно этим маршрутом. Уличный фонарь, горевший над тротуаром у угла дома, отбрасывал в проход такую тень, что с 3 метров невозможно было различить стоящего в проходе человека, а идущий мимо попадал в световое пятно, проходя буквально в 5-6 метрах от стрелка. Захочешь — не промажешь, еще бы глушитель. Но где сегодня найдешь глушитель на парабеллум? Придется так. Со временем тоже определился быстро. Домой аспирант возвращался обычно поздно, засиживался на кафедре, ведь своего компьютера у него не было. Разброс по времени возвращения – около 30 минут. Осталось позаботиться только об алиби. В тот день я взял билет на 10-часовой сеанс в ближайшем кинотеатре. На входе поскандалил с контролершей, чтобы запомнила. Место мое было с краю, поблизости от выхода. Убедившись, что контролерша во время сеанса ослабила бдительность и отвлеклась, незаметно выскользнул из зала. Билет, естественно, сохранил. Связь между нами вряд ли возможно отследить, но мало ли. Без 20:11 я уже занял позицию в темном проходе. Появится сегодня или нет? Пройдет, не пройдет? Где-то в глубине души я надеялся, что он уже вернулся домой, и стрелять мне не придется. По крайней мере, сегодня. Но парабеллум продолжал оттягивать карман ветровки своей неприятной тяжестью, напоминая о неизбежности. Патрон в ствол был дослан заранее, чтобы не спугнуть жертву достаточно громким сдвоенным щелчком. Минутная стрелка часов подобралась к предпоследней риске, без 5. За последние 15 минут через очерченное фонарем пятно прошли молодая пара. Компания припозднившихся тинейджеров и пожилой мужчина, выгуливающий какую-то микроскопическую собачонку. Никто, кроме зловредного гнедодава, меня не заметил, а эта тварь с противным тявканьем устремилась в сторону моего укрытия. К счастью, коротенькие ножки не позволили преодолеть разделявшее нас расстояние быстрее, чем ушедший вперед хозяин отозвал своего защитника. Собачонка тявкнула в последний раз и затрусила обратно. Еще кто-то идет. В свете фонаря возникла тщедушная фигурка. Он. Я торопливо выхватил из кармана пистолет, поймал его в прорезь прицела. Парень шел привычной дорогой, не глядя по сторонам. Заметить меня в темном углу он не мог, но и мне прицелиться в таких условиях оказалось непросто. Хрен с ним, тут всего 10 метров. Палец попытался выбрать холостой ход спускового крючка, но тот поддался слишком легко. Предохранитель. Секунда потребовалась на его выключение. Расстояние между нами сократилось еще больше. Даже целиться уже не надо. Можно так, навскидку. Щелк. Что за черт? Осечка? Двойной щелчок затвора, и патрон с негромким звоном прыгает по асфальту. А парень, по-прежнему ничего не замечая, идет дальше. Теперь он удаляется от меня. Стрелять придется в спину. Прорезь. Мушка. Выбрать холостой ход. Спуск слегка упирается, и жизнь человека повисает на каком-то миллиметре хода. Оставшегося до схода ударника сшептало. Силуэт парня растворился в темноте позднего осеннего вечера. Я так и не смог дожать спуск. Нет, я не убийца. Одно дело впрущего на тебя фрица, и совсем другое — в спину человеку, который ничего плохого тебе не сделал. Или сделал. Или еще сделает. Запутался я в этих хронологических последовательностях. Большой палец опустил предохранитель. Пистолет исчез в кармане ветровки, и ноги вынесли меня в парк. На мостике я притормозил. Здесь я собирался избавиться от запачканного в крови оружия. Насчет глубины не знаю, но дно здесь илистое, мягкое. Тяжелая железяка быстро исчезнет в толще ила, и никто ее уже не найдет. Крови сегодня не было, но зачем мне сейчас пистолет, если я все равно не смог им воспользоваться? Тяжелая кривулина исчезла из виду, отозвавшись громким бульком откуда-то из темноты. Я повернулся, чтобы пойти домой, но тут мне в глаза ударил яркий свет мощного фонаря.
«Эй, что делать нехрен?»
Глаза уже были прикрыты ладонью, но на несколько секунд я ослеп.
«Сейчас мы посмотрим, кому тут делать нехрен. Что, до урны донести не мог?»
«Патруль. Откуда они тут взялись?» ППСники приблизились, и старший грозно потребовал. «Документы». Я протянул ему паспорт. Паспорт у меня в обложке из натуральной пупырчатой кожи. В паспорт вложена визитка. Полицейский не оставил ее без внимания. Правильно, это тебе не бомжей гонять. И не на местных алкашах отрываться. Однако фасон надо держать. Придав голосу соответствующий моменту строгости, старший из ППСников спросил.
«Оружие или наркотики есть?»
«Что вы, откуда?»
«Посмотри», —
бросает старший младшему. Тот лезет хлопать меня по карманам. Висящий на шее автомат мешает ему. каких-либо неприятностей от меня они не ждут, поэтому ведут себя соответствующе.
«Нет ничего»,
— сообщает младший.
«А что это вы так поздно здесь делаете?»
«Время еще детское, а я из этого возраста уже давно вышел. А сейчас из кино домой иду, вот у меня и билет остался». На билет полицейские не обратили никакого внимания. Когда формальные поводы были исчерпаны, старший все-таки решил пристыдить меня.
«Солидный человек, в возрасте, а бутылку до урны донести не можете».
«Извините, больше не повторится». Полиционеры пошли дальше, подсвечивая фонариками свой путь. Когда они удалились метров на 10, я наконец-то выдохнул, пронесло. Появись они пару минут раньше, и я влип бы по полной программе. А если бы грохнул аспиранта, то примчался прямо к ним в объятия. Выходит, эта осечка спасла не только его, но и меня. Все, хватит. Товарищ Сталин, конечно, был большим ученым, но и он нередко ошибался. Бывало, что по-крупному. И зачем я вообще за пистолет схватился? Только время зря потратил. Раньше бы мне такое и в голову не пришло. Видимо, определенные изменения у меня в голове все-таки произошли. Нет, надо идти своим путем, более привычным. Сработать тоньше, изящнее, а самое главное надежнее и без всякого криминала. Приняв решение, я направился обратно к панельным многоэтажкам. Так короче дойти до трамвайной остановки. Проходя промежуток между домами, который покинул буквально 10 минут назад, я заметил блеснувший в свете фонаря золотистый цилиндрик. Взять? Не взять? На кой он нужен? На память о неудавшейся операции. Я поднял патрон с земли. На капсуле отметина отбойка. Механизм пистолета сработал как нужно. Дефектным оказался сам капсюль. Ничего удивительного после стольких лет, проведенных в земле. Опустив патрон в карман, я поспешил покинуть место несостоявшегося преступления. Поставленный на 8 будильник мобильного телефона выдал бодрую песенку в исполнении импортной певички, довольно популярной пару лет назад. Каждый раз, как ее слышу, собираюсь сменить мелодию, и каждый раз потом забываю. Продрав глаза, я сполз с кровати, и едва вписавшись с просонья в дверной проем, сунулся сначала в туалет, а потом в ванную комнату. Из зеркала на меня глядела небритая, слегка опухшая, красноглазая и лысая физиономия. Плеснул на нее водой, и сразу стало полегче. Денек вчера выдался, не приведи Господи. И поспать удалось всего 4 часа. Полночи с этим говнюком провозился. Вечером на заседании диссертационного совета его диссертация провалилась. Не скажу, что с треском, всего 2 голосов не хватило. Но суть от этого не меняется. Дело было сделано. В любом совете всегда найдется как минимум пара соперничающих группировок. Поэтому успешная защита чаще всего есть результат компромисса между ними. А если одну из группировок соответствующим образом простимулировать, да еще подкинуть несколько отрицательных отзывов на реферат, подписанных известными, уважаемыми людьми, да и сам подзащитный тоже хорош, оставил в работе массу белых пятен, которые не смог или не захотел пояснить. И с экспериментальным подтверждением у него проблемы. Понимаю, что здесь условий нет, а в Штаты или Британию его теперь вряд ли позовут. Но я, собственно, именно этого и добивался. Однако пора переходить к завершающему этапу операции. Я натянул штаны и рубашку, сунул ноги в домашние шлепанцы и отправился в кухню. Там залез в холодильник и вытащил из него литровую банку с прозрачной жидкостью. Взболтал. Со дна поднялся небольшой осадок. Сойдет. Для этого разговора клиент мне нужен малость обалдевший, но все-таки хоть немного соображающий. Батарея подъем. На мой вопль никакой реакции не последовало. Еще бы. Считай, четверть того, что было приготовлено для банкета, он с горя в одну харю выжрал. Пришлось буквально тащить его на себе, предварительно проблевав в университетском туалете. Таксист, гад, за ночное время и нетрезвого клиента 2 тонны содрал. Ну да и черт с ними. Сейчас другие дела творятся, гораздо более серьезные. Придется основательно потрясти спящего. О, шевелиться начал, а глаза еще не открыл. На, вот выпей рассольчика. Это тебе не магазинная бурда. Хороший рассол, домашний. Стуча зубами о край банки, бывший аспирант сделал несколько глотков, закашлялся и, наконец, открыл глаза. Узнал.
Вы?
Да, я. И защиту твою я провалил. Мне нужен был именно провал, желательно с громким треском, чтобы у всех в головах осталось. Тема бесперспективная, автор чудак. расчет не только на окружающих, но и на самого автора. Ему нанесен сильнейший психологический удар, особенно если вспомнить, в каком положении он находится. А теперь его можно брать голыми руками. Подло, конечно, но эффективно.
Вы?
Вы. Заладил. Да, мы. Ну чего уставился? Рога у меня еще не выросли, и копыта с хвостом тоже.
Но зачем?
Затем. Во-первых, чтобы в следующий раз думал, прежде чем класть из-под хвоста на то, что говорят тебе умные люди. Во-вторых, ты помнишь, что именно я тебе говорил?
Но этого же не может быть. Это бред. Бред.
Бред, говоришь? Правая сама сжалась на горле бывшего аспиранта. Я увидел его расширяющиеся от ужаса глаза, но остановиться уже не мог. «Не веришь, значит? Тебе доказательства нужны? Доказательства?» «Да я...»
«А что я? Что я?»
Я с трудом остановился и выпустил шею полузадушенного парня. Он упал обратно на диван, машинально прикрыв горло двумя руками. «Извини, не удержался. Нет у меня никаких доказательств. Да и какие могут быть доказательства в этой истории? Хотя...» Я подошел к мебельной стенке, выдвинул нижний ящик и нашел в нем блестящий цилиндрик. Вернувшись к дивану, вложил патрон в руку бывшего аспиранта. «Знаешь, что это такое?»
«Патрон?»
«Это не просто патрон. Это твой патрон». «Да ты на капсюль взгляни». «Взгляни, не бойся. Он уже не кусается. Видишь?» Он только кивнул. «Я тогда только-только оттуда вернулся и на все готов был. Если бы не эта осечка, с тобой сейчас не я беседовал, а апостол Петр. Дошло?»
«Неужели это правда?»
«Нет, это я от нехрен делать тебе сказки рассказываю». «Похоже, действительно дошло».
«Да я вам верю, верю. И что дальше будет?»
«Да ничего. Мне и нужно-то было твою защиту сорвать. И я это сделал. Сменишь название, пару страниц перепишешь, а через год защитишься. В конце концов, в России не один совет по этой специальности».
«Но ведь без степени меня на кафедру не возьмут».
«Не возьмут сейчас, возьмут через год. А пока я тебя к делу пристрою. На хлеб заработаешь, и для себя, и для мамы. Даже с маслом. И с экспериментами попробую помочь. У нас здесь, конечно, не Оксфорд. Да и я не Джордж Сорос. Но кое-что все же имеется. А про штаты с Англией забудь, даже не думай. Ну что, согласен?» Парень наконец смог сесть, одной рукой продолжая потирать горло. Выглядел он ошарашенным. За несколько минут его сначала чуть не придушили, и тут же предложили сладкую морковку. Я впился в него взглядом. Согласится или нет? Как я успел понять, он не упертый фанат. Наука для него в конечном итоге лишь средство, с помощью которого он хотел выбраться из нищеты. Может, он и гений, но ему тоже хочется, чтобы на него, за дохлика, девочки внимание обращали.
«А если я откажусь?»
«Выпей рассольчика и подумай еще раз. Если не согласен, тогда катись на все четыре стороны. Учителем физики куда-нибудь пристроишься. Только поосторожнее там. Современные школьнички за двойку могут и по морде дать».
«Хорошо, я согласен».
«Ну вот и отлично. Плохо все было или хорошо, но это наша история, и не надо ковыряться в ней с риском не в лучшую сторону изменить настоящее. Надеюсь, что после его согласия никто уже не будет шарить по закромам истории. Пусть все остается, как и было. Впрочем, почему надеюсь? Есть же проверочный тест,